У Мінску 22 години. У празкій студії Аліна Радкевич. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Сьогодні у передачі ви почуєте інформацію від туремної докторки про стан здоров'я Миколая Туховича, а так само інтерв'ю з солдатом Змітером Железніченком, який відлічує останні дні служби у війську, і братом Еммануїла Зельцера Марком, який праз некілька годин чекає прильоту брата у Нью-Йорк. Тема досліду – паради у тоталітарних державах, а у питанні люди відкажуть, чи потрібні паради у часі економічного кризису. Гэта дэнша пасля выпуску навінаў. За падзеямі ў свеце сочыць мой калега Сяргей Навумчык.
Ад сённяшняга дня Чэхія саступіла Швецыі старшынёўства ў еўрапейскім звязе. Паводле заявы МЗС Швецыі, яна будзе надаваць асаблівую ўвагу праблемам эканамічнага крызісу і зменам клімату. Сёння ў Жэневе прайшлі перамовы паміж Грузіяй і Расійскай Федэрацыяй пад патранажам ААН, Еўразвязу і АБСЕ. Гэта шостая сустрэча пасля ўзброенага канфлікту, які адбыўся ў жніўні 2008 году. На перамовах таксама прысутнічаюць прадстаўнікі паўднёвай Асеціі і Абхазіі. На сустрэчы абмяркоўваліся пагадненне аб бяспецы ў рэгіёне і лёс уцекачоў. Наступны раўнд перамоваў запланаваны на 17 верасня. Еўразвяз больш не мае права ўдзельнічаць у перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану, заявіў начальнік іранскага генеральнага штабу Хасан Фірузабадзі. Ён абвінаваціў еўрапейскія краіны ў падбухторыванні беспарадкаў, якія адбыліся ў Іране пасля прэзідэнцкіх выбараў. Тым часам лідар іранскай апазіцыі Мір Хусейн Мусаві сёння ізноў заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў краіне былі нелегітымнымі і заклікаў сваіх прыхільнікаў не адмаўляцца ад акцыяў пратэсту. Кіраўнік іранскай паліцыі сёння паведаміў, што 20 удзельнікаў пасля выбарчых масавых акцый былі забіты і больш за 1000 параненыя. Краіны Арганізацыі амерыканскіх дзяржаў выказалі ультыматум часоваму кіраўніцтву Гондурасу з патрабаваннем на працягу 3 суток аднавіць у краіне канстытуцыйную законнасць. Раней ААН ухваліла рэзалюцыю заклікам аднаўлення паўнамоцтваў зрынутага прэзідэнта Мануэля Зелаі. У суд Лос-Анджелесу быў прадстаўлены тастамент Майкла Джэксана, які складзены яшчэ 7 гадоў таму. Усе свае фінансы і маёмасць ён пакінуў сям'і. Права апекі над усімі 3 дзецьмі атрымлівае ягоная маці Кэтрын Джэксон. Пахаванне Джэксона адбудзецца ў канцы гэтага тыдня ў Каліфорніі. Верховная Рада Украіны ўхваліла выдаткаванне больш чым мільярду даляраў на падрыхтоўку да чэмпіянату Еўропы па футболе, які пройдзе ў Украіне ў 2012 годзе.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. У сённяшнім выпуску перадачы мы распавядзем пра стан здароўя Миколая Аўтуховіча. Вы пачуеце інтэрв'ю з салдатам Змітерам Жалезнічэнкам, расповед пра кнігу, якую нарвэжская пісьменніца выпусціла пад уплывам Святланы Алексіевіч. Мы пагаворым, чаму беларусы гэтак любяць вайсковыя парады, а таксама пра надвор'е ў чацвер, 2 ліпеня. У Беларусі чакаецца каля 26 градусаў цяпла, у Мінску і Віцебску плюс 18, дажджы з навальніцамі. А зараз Сергія Бламейка з заглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
Амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзіў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле абвінавачання ў юрыдычным махлярстве, у сераду раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. У аўторак Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, гаворыць брат Эммануіла Марк Зельцер.
С момента, когда ему сказали, он в это не верил, потому что с ним разговоры такие вели.
Швеция будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе, гаворыць Стэфан Эріксон.
І таму будзем працягваць працу, каб развіваць так званую еўрапейскую палітыку добрасуседства, і асобую вагу будзем выдзяляць выкананне так званага ўсходнага партнёрства. Мы хацелі паскараць этот процесс, консолидовать ту лику праз вот новые шматпаковые супрацовности и кризисные.
Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. На гэта скардзяцца жыхары сталіцы і супрацоўнікі дарожных і жыллёва-камунальных службаў. Гаворыць начальнік управлення ўтрымання дарожнай сеткі Александр Галаўнёў.
Когда американские танки вошли в оккупированный Багдад, они шли на резиновых подушках. Это оккупанты по чужой стране.
Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаны прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынік такога гандлю – шматмільённыя страты, гаворыць магілёўскі эканаміст Пётр Негурскі.
Имеется валовый внутренний продукт, который не превышает 2% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию – это слишком много.
У Менску урачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Машы Брускінай, Кірылу Трусу і Уладзіміру Шчарбацевічу. Раней на месцы пакарання патрыёта была толькі мемарыяльная шыльда з двума імёнамі – Шчарбацевіча і Труса.
Сергія Бламейка з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І пачну з цытаты. У сярэднявечнай Японіі ўзнікла традыцыя харакірі альбо сэпуку, рытуальнага самазабойства. Каб прыцягнуць увагу ўладаў да нейкай сур'ёзнай праблемы, каб даказаць сваю невінаватасць, самураі ўспорвалі сабе жывот. Неверагодна ли факт, сёння Беларусь нібы знаходзіцца ў азіяцкім сярэднявеччы. Няма надзеі на справядлівы суд, няма надзеі наогул на справядлівасць. І каб прыцягнуць увагу да гэтага, людзі ідуць на пакуты, рызыкуюць сабой, піша Святлана Калінкіна ў «Народнай волі» за 1 ліпеня. Артыкул называецца «Героі адчаю». Гутарка ў ім у тым ліку і пра Мікалая Аўтуховіча, які галадае за кратамі больш за 70 дзён. Ягоны лёс неабыякавы і слухачам свабоды.
Што сталася з Мікалаем Аўтуховічам, галадоўнікам?
Такое пытанне задаюць слухачы свабоды. 77-й дзень, паводле інфармацыі адваката Паўла Сапелкі, у менскім следчым ізалятары галадуе прадпрымальнік з Ваўкавыску. Афіцыйных паведамленняў пра стан здароўя галадоўніка няма. Але каб запоўніць гэты інфармацыйны вакуум, наш корэспандэнт Алег Грузділовіч пайшоў да турэмнага лекара і, назваўшыся сваяком Аўтуховіча, распытаў пра ягонае здароўе.
Сустрэцца з кіраўніком медычнага пункту менскага ізалятору можна па серадах за гадзіну да абеда. Заходжу ў першы пад'езд, мяне запрашаюць у маленькі пакой, дзе за жалезнымі кратамі ў выглядзе сонейка сядзіць жанчына. Адразу пытаюся пра здароўе Мікалая Аўтуховіча.
Ну, как мне вам сказать, как он себя чувствует? Сказать хорошо я не могу, потому что он голодает. Мы с ним каждый день беседуем, чтобы он бросил голодовку, он с нами не согласился. Получают капельницы сейчас, я говорю, получал и раньше, и сейчас получают.
Какие-то таблетки, ничего.
А какие же таблетки, когда человек голодает?
Может, витамины какие-то.
Какие витамины, когда человек голодает? Капельно делаем витамины, а в желудок нельзя. Вот уговаривать его, чтобы он бросил голодать. Это не имеет смысла.
А насколько он похудел? Мы даже не представляем. Его адвокат видел последний раз. Он был такой, как Ирина.
Ну, не такой, но нормальный. Потолще вас немножко выглядит. Но по сравнению с как он прибыл, то, конечно, потерял он вес. Уговаривать его, чтобы бросил голодать. Потому что нас он не слушает.
Он на прогулке ходит.
Ходит. Вот он, дверь ходит, капельницы делаем, так что...
А ему воду какую дают? Тут тюремную, потому что была проблема
с ним? Нет, дают минеральную воду, мы все с ним обрешали, он получает нормальную воду, которая ему нравится, он ее потребляет.
Он что, у вас отдельно в медицинской части?
Стационарий.
Под насмотром, да?
Да, да.
Паводле ранейшых звестак адваката Павла Сапелкі Мікалай Аўтуховіч страціў болей за 20 кілаграмаў вагі, але рашучасці працягваць галадоўку не згубіў і настойвае на сваіх патрабаваннях. Альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд і працягваць следства, альбо перадаць справу ў суд, як абяцала кіраўніцтва міліцыі яшчэ ў сакавіку.
Я нагадаю, Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца за кратамі з 8 лютага. Яго абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і падазраюць у датычнасці да захоўвання гранатамёту. Сваёй віны Аўтуховіч не прызнае. Праз некалькі гадзінаў дамоў у Нью-Йорк вернецца Эммануэл Зельцер, амерыканскі грамадзянін, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і 30 чэрвеня быў памілаваны Александрам Лукашэнка. Эммануэл Зельцер ляціць у Нью-Йорк самалётам з Вены, куды вылецеў у сераду раніцай з Менску. У менскім аэрапорце журналісты з Зельцерам так і не пабачылі. Не пабачыліся. Брат Зельцера Марк, які жыве ў США, сказаў інтэрв'ю «Свабодзе».
Я исхожу из того, как освещалось это
независимыми журналистами Беларуси. Я вначале думал, что статья в «Нью-Йорк Таймс» или статья в «Лондон Таймс» будет более значима, чем статья в белорусских новостях или в «Белопане» или в «Радио Свободы». Это в итоге было неправильно. И мы поняли это, к счастью, довольно скоро, что давление и вопрос вывел в разрешение определенных конфликтов. Это вопрос вообще справедливости, это вопрос смелости независимых средств массовой информации в Беларуси.
Марк Зельцер, брат Эммануіла Зельцера, будзе гостем нашай сённяшняй праграмы ў наступнай паўгадзіннай частцы, хвілінаў праз 20.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. С пачаткам ліпеня салдат Зміцер Жалезніченка, былы студэнт-выдатнік, двойчы выключаны з універсітэту за грамадскую дзейнасць і тэрмінова прызваны ў войска, адлічвае апошнія дні службы. Зміцер даў свабодзе інтэрв'ю перад дэмбелем. Для мікрафону Алесь Дашчынскі.
Зміцер рассказывает, что он придбал, чему научился и что стратил войску за 1,5 года службы.
Я вот задумывался над этим шмат, конечно, складал себе список отповедный, люблю так все упрадковать. То есть, что я доброго из войска отримал и что дрянного оно мне дало. Все, конечно, университеты житевые. Войско дало таки первый штушок по голове, тяжкой бейсбольной битой, после кого сам пошел заниматься. Это дисциплинованность, это стосы книжек. В основном то становище, что я вынес войско, я вынес тому, что сам хотел чего-то вынести. Не под уплывом никаких фонковых факторов, а потому что зразумеў, что треба самому рабіць, что як бы жыццё праходзіць, и треба не давать ему так просто ось марно проходить, и треба чымсь займаться.
Увесь вольны час Жызніченка читал, іншыя глядзелі телевізора, ён читал. Маці Алла Фёдоровна амаль кожныя 2 тыдні привозила патрэбныя кніжкі по математычным праграмаванні і забирала прочытаныя.
Пачаў цэніць ось блізкіх людзей, трыванне научыўся безумоўна. Раней же так само ось не было таких магчымасцяў сябе праверыць. Калі жывеш, калі ведаеш, што як бы і сёння, і заўтра, и после завтра так само в войску будешь и ничего не изменится. Тут хочешь, не хочешь, треба тривать, не плакать у подушку. Научусь до своей власности больше боякова ставиться. Когда я к утрме, то же шмоны раньше не проходят, все абсолютно с кишенью проверяют, все в тумбочках, по твоих речах приватных, там чужие руки ладить, проверяют, и то все. Начинаешь, до речи, трошки ставиться по-иншему.
Зміцер каже так само, что стал больше дбать про свой вонковый выгляд, призвичаюся до ощадности, шматгодинной працы без передыху и надзвичай почав ценить волю.
Волю натурально ценить почав так само, потому что ось, живешь, ходишь по городу, в университет ты же сам ходил, ось, и сдается, что это нормально все абсолютно. Потом трапляешь в умову, коли не можешь дозволить себе просто пойти куда-нибудь, не сказать про то и никому не значится. Не было максимости ни в одного разу самостоятельно выйти куда-нибудь, просто пойти куда ты хочешь. Первые месяцы ось так, конечно, просто вельми хотелось на волю выйти. Просто вот ходил на ночные наряды, подыхаю до КПП, мог просто годинами стоять, глядеть на дорогу, какая перед КПП едет. Там как бы ничего там привожего уже и нема, а вот там воля, а тут вот не воля.
С метро за 1,5 года они дали звольнение навод на сутки. Был только предугледженный законом короткотерминовый отпуск до дому. И он так и не принял присяги. С этой причины его не отпускают в город навод тады, коли приезжают свояки альбо знакомые. Жазніченка, однак, не шкадуе, что не принял присягу и не осуджая тих молодых демократичных активистов, яких недавно гвалтовно забрали у войска и якія присягнули.
Без присяг я чувствую себя больше обороним. Это так само повлияло на мой выбор. Я приходил первым из тих ось хлопцев, которые трапили в войска, я лежу свой политический погляд. Это был, принамсі, первый такой публичный выпад. Я не ведал, что со мной будет. Тому, у тем лику, я не примал эту присягу. Без имени, хотя не имеют права на гоптахту посадить. Кто-то тебе хотел ходить в звольнение. Кто-то просто лишит, что на самом деле служба войска – это гонорово боязок. Я по своей службе этого не бачу. Тому я лишу свой ученик слушный, как была максимость повторить его, я бы его повторил. И с другого боку, я этих хлопцов не осуждаю. У каждого из них, я думаю, были свои мотивы для сделать то, что они сделали. Не обовязково каждому человеку, который лишит, что его забирают в войско беспоставно, присягу не примать.
Сказал Дмитрий Жизниченко.
З ім гутарыў Алесь Дашчынскі. Вось адно з меркаванняў, пакінутым на нашым форуме наведніку. Вельмі паважаю гэтага хлапца, якая ясная пазіцыя, але паспрабуй трымацца яе. Упэўнены, гэтае імя і гэтае прозвішча будзе на слыху не адно пакаленне. Удачы табе, Змітрок. Подпіс Валер Мазынскі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Ваша свабода, вынікі дня. У Норвегии вышла книга «Чарнобыльские истории». Ее авторка, молодая литераторка Ингрид Стархамен, у свой час провела 2 месяца на забрудженной радиацией территории Беларуси и Украины и записала прикладно 70 споведей самых разных людей, сведков и ахвяров наивеликшей в Европе экологичной катастрофы. Поводле авторки, «Чарнобыльские истории», написанные под уплывом иншей книги «Чарнобыль. Кроника будучини», якую написала в свою чергу популярная в Скандинавии белорусская письменница Светлана Алексеевич. А таксама жоўтага чарнобыльскага дажджу, пад які цёплым травеньскім днём 1986-га трапілі Інгрид і яе 2 сястры. Пра кнігу і яе аўтарку Аліна Струве.
На пытанне, чаму тэма Чарнобыля зацікавіла яе, жыхарку далёкай ад Беларусі, Нарвегіі, Інгрид Стархамен адказвае пытаннем, што азначае далёкае, калі на другі пасля аварыі дзень воблакі стаялі над усёй Еўропай. Любая краіна, у якой нават і няма рэактараў, можа пацярпець за радыеактыўных ападкаў па віне іншай краіны. Інгрид Стархамен распавядае ўласную гісторыю. У мяне ёсць 2 сястры, кожная з іх мае такі ювелірны шрам на шыі. Гэта азначае, што кожная перанесла аперацыю па шыттападобнай залозе. Я ўзгадываю той цудоўны травеньскі дзень 86-га, калі раптам з неба пайшоў жоўты дождж, і мы тады яшчэ малыя, нічога не ведалі пра радыяцыю і вельмі радаваліся, скакалі, весяліліся. На жаль, мы не адзіная сям'я ў Нарвегіі, якую напаткалі наступства чарнобыльскай аварыі. У маіх родных мясцінах, там, дзе жыве такі народ, як самы, людзям па-ранейшаму не раю збіраць грыбы і ягады.
Сам юр, а ты ты по гурты доле.
Паводле Інгрид, яна і дагэтуль не можа вызваліцца ад адчування таго анамальнага жоўтага дажджу. Аднойчы хтось з сяброў прынёс Інгрид кнігу беларускай пісьменніцы Светланы Алексеевіч. Там яна знайшла нешта сугучнае сваім адчуванням. Беларуская пісьменніца пісала, як людзі, якія жылі непадалёк ад месца аварыі, падчас выбуху бачылі не агонь, а нейкае дзівоснае малінавае святло. Алексеевіч пісала, што Чарнобыль прынёс людзям нейкія абсалютна новыя вобразы і сімбалы, аднак чалавецтва пакуль так і не можа разгадаць гэтыя знакі. У 2002-м Інгрид Стархамен удалося наведаць Беларусь і Украіну, і яна правіла ў чарнобыльскай зоне 2 месяцы. Я размаўляла з тымі, хто працаваў на рэактара, таксама з ліквідатарамі, пажарнымі, а яшчэ дзецьмі, якія нарадзіліся самымі рознымі дэфектамі, іх бацькамі. У кожнага была свая гісторыя, і кожны асобны выпадак выглядаў куды больш жахлівым, чым я гэта описала. Самое жудасное то, что никто не думает про больше отдаленные наступства. Люди не пытаются ни про даденное вымерение, ни про медикаменты, ни про чистые продукты харчевания. Книгу «Чарнобыль. Хроника будущего» напевно мало кто из них читал.
Но не апатические.
Лічыць Інгрид Стархамен. Паводле яе словаў, чарнобыльскія гісторыі гэта кніга як пра беларусаў, так і пра нарвежцаў. Выдаўцы лічаць, што ўсе гісторыі спадарання Стархамен будуць цікавіць не адно пакаленне чытачоў.
З нарвежскай пісьменніцай гутарыла Аліна Струве. Ваша свабода, вынікі дня. І нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Особисто для меня день 3 липня, это день освобождения Минска от оккупантов. Этот день застался у памяти, потому что это наступила долгожданная свобода. Всю войну я находилась на оккупированной территории. Это было дзяцінства, опаленное войной. И тем более, что мы с сестричкой были сиротами, по нашей батьке, подпольщики, были арестованы и отправлены в концлагерь у Нямеччину. Тому лицу отметить этот день треба степла, безо всякой помпезности, тихо, спокойно, вспомнить тех, кто нас освобождал. Лариса, город Минск.
Чаму беларусы гэтак любяць вайсковыя парады? Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер у сераду раніцы вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і еўразвязам працягвалася і надалей, заявіў амбасадар Швецыі Стэфан Эрыксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў еўразвязе. Праваахоўныя органы сталіцы рыхтуюцца да святкавання Дня незалежнасці. 3 ліпеня ў Менску пачнецца вайсковы парад, уначы святочны канцэрт і фэерверк. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. На гэта скардзяцца жыхары і супрацоўнікі дарожных службаў. Амерыканскую дыпмісію ў Менску ўзначаліць Майкл Скенлен. Такім чынам, як вы чулі, 3 ліпеня ў Менску пройдзе вайсковы парад, у якім будзе задзейнічана болей за 4000 вайскоўцаў з баявой тэхнікай некалькіх пакаленняў. Як ставяцца да вайсковых парадаў у Беларусі? Чаму адны любяць іх, а ў іншых такія мерапрыемствы выклікаюць непрыняцце? Даследаваў Алег Груздзіловіч.
Доследы свабоды.
Вечер 30 червня у Менску. По проспекте Незалежности насупать парк учлескинцев, в клубах дыму и пылу, грукочут боевые машины пехоты, за ими самоходные гарматы, потом тягачи с ракетами. Гэта выходит на позиции перед репетицией святочного параду калёно-боевой техники. Едут уже 20 хвилин, а на топ глядачов поабапал проспекту усё густейши. Выходжу до меншуков с диктофоном и пытаюся, типа добавятся им войсковые парады.
Мне нравится.
Анишка, да вам дороги, асфальту.
Ну, асфальт жалко, ну и что?
Я думаю, что раз в год можно. Поэтому крайне положительно к этому отношусь.
Увидеть то, что было во время войны, это здорово. На самом деле ощущаешь силу всего этого. Даже
девушки мало понимаем в этом что-то. Да. Ну, посмотрите, интересно.
Отказы, какие я отрымал еще 10 суразмовцев, мало чем отрознивались. Молодёны, як один, казали, что им парады подобаются. Мужчина с сивой бородой сказал, что ему цікаво поглядеть, куды идут ягоные податки, и переконаться, что его охоўывают добра. Малды чалавек у акулярах згадаў афарызм, што народ, які не хоча ўтрымліваць сваё войска, будзе ўтрымліваць чужое. Чаму беларусы гэтак любяць вайсковыя парады? Гэта менталітэт народу ў атачэнні суседзяў, якія ў гісторыі неаднойчы станавіліся лютымі ворагамі, ці комплекс непаўнавартасці малога народу, ці гаворку трэба весці не пра народную, а выключна палітычную традыцыю. Гісторык Геннадзь Саганович кажа, да 19 стагоддзя беларусы вайсковых парадаў не ведалі. Традыцыі святкавання вайсковых перамог былі, але ў іншым выглядзе. А рэгулярныя парады, як дэманстрацыя магутнасці, гэта пайшло ад імперій, спачатку расійскай, потым савецкай.
Это з імперіямі хутчэй все звязана. Былі просто трыумфальныя як бы шэсці пасля перамог, але это трошкі іншае.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў заўважае, што сярэднявечныя традыцыі не маглі не дайсці ў гісторыю, улічваючы тыя значныя перамены, якія адбыліся з краінай на шляху ад вялікага княства літоўскага да сучаснай Беларусі. Сучасны менталітэт беларусаў больш вызначаецца цяперашнім станам нацыі, мяркуе Уладзімір Арлоў.
Вайсковыя гульні любяць дзеці, безумоўна, так? Мы все гуляли у солдатиков, коли были малые. А коли человек сталее, он уже как бы больше некими серьезными такими справами занимается. И тут мне бачится, что может быть такое захопление парадами, частки нашего насельництва, это свечение недоформованности нашей нации. Что эта нация еще находится в неким таким несталом, таким переходном узросте, коли еще цікавая гульня у солдатиков.
Палітолях Александр Класковскі бачыць у захапленні беларусаў вайсковымі парадамі найперш палітычны чыннік. Паводле Класковскага, парадаманія штучна раздзьмуваецца бладамі, якім нечага прадавіць народу ў якасці дасягнення, акрамя трывалай абароназдольнасці.
Калі няма чаго ўладзе вось прадавіць у сённяшнім дні і сказаць, што вось мы для чалавека зрабілі тое і тое, тады пачынаецца гэта банальнае шаблоннае эксплуатаванне тэмы подвігу, тэмы мілітарысцкай магутнасці, замест таго, каб сказаць, што ось мы створили найлепшие умовы у галине там добробыту правого человека, тут саправды нема чем похвалиться, тады треба сказать, что мы ось усім дадим по зубах, коли нехто на нас полезе. Это ось такая нехит. хитрая кружэлка.
Александр Класковский означает, что парадоманія – прыкмета диктаторских режимов, и згадывая про Полночную Корею, Ливию. Схильность некоторых европейских краин, як Франции, до великих войсковых святов, политолях подтлумачил историчной традицией и при этом зауважил, что французы шукают новую стилистику войсковых святов. Сёлета вось больш широко означили высадку союзников у Нормандии. Что до белорусских чиновников, які у нас проводят гэтые святы, яны от советских традиций адысці ніяк не могуть, мяркуе Александр Класковский. Былы міністр обороны Павел Козловский сярод тых, хто лічыць вайсковыя парады патрэбныя. Пытанне толькі ў якасці і памерах.
Старшему поколению это очень важно, что не забыли их подвига. Их мало уже осталось, конечно. Я тоже ребенок войны, я узник фашизма. А мои дети уже этого, а внуки тем более об этом, их меньше всего это интересует, они меньше всего это знают. Для молодежи сегодня, может, это и важно знать о том, что нужно ли такой большой парад. Это другой вопрос.
А вы как на это пытание отказываете?
Я отказываю так. Есть сотки у державы, хай проводит.
У керовника прессовой службы Министерства обороны Павла Раменчика я запытал, кольки будет каштовать войсковый парад на свято 3 липеня.
Это вам надо обратиться в Министерство финансов.
Есть нарекания на то, что там-то асфальт могут пошкодить. Что вы на это скажете?
Ну, пока не пошкодили, техника ходила по городу. В общем-то, это нормально.
Былы партизан Андрей Марковец дайшоў з баямі да Эльбы, братаўся там з амерыканскімі салдатамі. Ветэран вайны ў канцы чэрвеня патрапіў у вайсковы шпіталь, што ў Бараўлянах пад Менскам. Пытаюся, ці не шкадуе ён, што не пабачыць з ветэранскай трыбуны танкі ды пушкі. Аказваецца, не шкадуе, у крайнім выпадку глядзеў бы на пяхоту ды кавалерыю.
Военная техника мне наводит холод и ужас какой-то. Нехорошие мысли все это. Вспоминаю, как я видел все в огне, в дыму. Черный дым и красный огонь я видел. Я знаю, что от танка цветы не сыпятся, а только огонь. Так и от орудий, так и от всего остального. Поэтому мне я насмотрелся, и мне как-то неприятно. Мне вот... Я лучше бы смотрел день физкультурника.
Былы партызан Андрэй Маркавец. Каму патрэбны сёння ў часе крызісу парады? Вось меркаванне жыхароў горадні.
Лічыцца, што яны патрэбны ветэранам, але я лічу, што гэта не так. Напэўна, у нас вельмі мала месцаў, куды моладзь магла б пайсці. Таму гэта вельмі лёгка пайсці туда, купіць піва, там пасядзець у парку недзе.
Он всім нужен, потому што у адніх родзіцелі былі на вайне, у другіх бабушкі з дзедушкамі. Все должны это помніць, і все помнят.
Асоба ветэрана не ходзіць на гэта мерапрыемства. Пасля таго, што было ў тым годзе, выбух у Мінску, мне здаецца, што ў гэтым годзе будзе ўвогуле не вельмі. Больше, что теперь это все под контролем.
Жизнь скучная, тоскливая. Хоть что-то, хоть какое-то. Только занять свои мозги, мелькание какое-то происходит.
Перед глазами. И это уже отвлекает. Потому что люди уже привыкли. Все боятся оставаться один на один с собой. Что когда остаешься один на один с собой, начинаешь себе вопросы задавать.
Для галочки. Лично мне не надо.
Это не праздник память кому-то. Это просто еще один повод.
Все, мы заинтересованы тоже в этих праздниках. Нам интересно. Интересно посмотреть, как на те выступления.
Ну, теперь больше к этим праздникам перерастилась молодежь. Ветераны, им уже надо спокойствие, они же в этом не участвуют. Государство показывает для молодежи, что интересы приоритетны для них, эти все. Везде этот кризис, везде людей пугает, везде эти проблемы. Наше государство, оно молодец, оно показывает за счет этого, что у нас кризиса как бы такого нету, что оно справляется, у него все под контролем.
Ветеранам, потому что они очень радуются. А самое молодое тоже, это лишь бы праздник. В среднем и до лампочки.
Для тех пенсионеров, которые уже прошли огонь, воду, мед, трубы, как говорится. Вот им надо вспомнить свои былые годы молодые. Для молодежи, может быть, не так уже она значит.
Свой погляд на парады пропонуя гурт «Зет».
Thank you.
Смоленску Павлова, 11, у эфира «Ваша свобода. Выники дня». Тут Елена Радкевич, и неузабаве вы почуете интервью с Марком Зельцером, який чакае прилёту брата Эммануіла Зельцера у Нью-Йорк. Прагучаць таксама традыцыйныя рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Барды свабоды». Але найперш кароткі напамінак пра тое, што адбылося сёння ў свеце. За навінамі сочыць мой калега Сергей Навумчык.
Краіны Арганізацыі Амерыканскіх Дзяржаў выказалі ультыматум часоваму кіраўніцтву Гондурасу з патрабаваннем на працягу 3 суток аднавіць у краіне канстытуцыйную законнасць. Раней ААН ухваліла рэзалюцыю з заклікам аднаўлення паўнамоцтваў зрынутага прэзідэнта Мануэля Зелаі. Ад сённяшняга дня Чэхія заступіла Швецыі старшынёўства ў Еўрапейскім звязе. Паводле заявы МЗС Швецыі, яна будзе надаваць асаблівую ўвагу праблемам эканамічнага крызісу і зменам клімату. У Стокгольме сёння адбылося пасяджэнне Еўракамісіі. Сёння ў Жэневе прайшлі перамовы паміж Грузіяй і Расіяй пад патранажам ААН, Еўразвязу і АБСЕ. Гэта 6-я сустрэча пасля ўзброенага канфлікту, які адбыўся ў жніўні 8-го году. На перамовах таксама прысутнічалі прадстаўнікі Паўдзённай Асеціі і Абхазіі. На сустрэчы абмяркоўваліся пагадненне аб бяспецы ў рэгіёне і лёс уцекачоў, якія вымушаныя былі пакінуць свае дамы ў выніку вайсковых дзеянняў. Наступны раўнд перамоў адбудзецца 17 верасня. Еўразвяз больш не мае права ўдзельнічаць у перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану, гэтак заявіў начальнік іранскага генеральнага штабу Хасан Фірузабадзі. Ён абвінаваціў еўрапейскія краіны ў падбухторванні беспарадкаў, якія адбыліся ў Іране пасля прэзідэнцкіх выбараў. Тым часам лідар іранскай апазіцыі Мірхусейн Мусаві ізноў сёння заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў краіне былі нелегітымнымі і заклікаў сваіх прыхільнікаў не адмаўляцца ад акцыі пратэсту. Мусаві таксама заклікаў улады вызваліць палітычных вязняў, у апошнія тыдні былі затрыманы каля 2000 чалавек, правесці рэформу выбарчай сістэмы і забяспечыць свабоду слова. Кіраўнік іранскай паліцыі сёння заявіў, што 20 удзельнікаў пасля выбарчых масавых акцый былі забітыя, больш за 1000 параненыя. У Пакістане пачынае дзейнічаць мандат камісіі ААН, якая будзе расследаваць акалічнасці забойства прэм'ер-міністра Беназір Бхутта. Узначальвае камісію чылієц Эральда Маньес. Беназір Бхутта была забіта ў снежні 2007 году. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. Сёння мы пагаворым з братам Эммануіла Зельцера Маркам, які ўвесь гэты час сачыў не толькі за лёсам Эммануіла, але і за сітуацыяй у Беларусі. Прагучыць агляд свежай прэсы, форум. Мы таксама прааналізуем, ці дапаможа свабоднае фармаванне цэнаў прыцягнуць у сферу бытавога абслугоўвання дробных прадпрымальнікаў. У перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне расказ пра творчасць Дар'і Кадамскай. Пагаворым і пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 26 градусаў цяпла, у Менску і Віцебску плюс 18. Дажджы з навальніцамі. А зараз Сергія Бламейка з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
Амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле абвінавачання ў юрыдычным махлярстве, у сераду раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. У аўторак Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Гаворыць брат Эммануіла Марк Зельцер.
С момента жаця ему сказали, он в этом не верил, потому что с ним разговоры такие вели.
Швеция будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе, гаворыць Стэфан Эріксон.
І таму мы будзем працягваць працу, каб развіваць так званую еўрапейскую палітыку добрасуседства, і асобую вагу будзем выдзяляць выкананне так званых усходніх партнёрстваў. Мы хацелі паскарыць этот процесс, консолидовать, в том лику, про вот, новые шматпаковые супрацовности, которые есть.
Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. На гэта скардзяцца жыхары сталіцы і супрацоўнікі дарожных і жыллёва-камунальных службаў, гаворыць начальнік управлення ўтрымання дарожнай сеткі Александр Галаўнёў.
Когда американские танки вошли в оккупированный Багдад, они шли на резиновых подушках. Это оккупанты по чужой стране.
Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаны прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынік такога гандлю – шматмільённыя страты, гаворыць магілёўскі эканаміст Пётр Негурскі.
Имеется валовый внутренний продукт, который не превышает 2% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию – это слишком много.
У Менску урачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Машы Брускінай, Кірылу Трусу і Уладзіміру Шчарбацевічу. Раней на месцы пакарання патрыёта была толькі мемарыяльная шыльда з двума імёнамі – Шчарбацевіча і Труса.
Ваша свабода. Вынікі дня. Праз некалькі гадзінаў дадому ў Нью-Йорк вернецца Эмануэл Зельцер, амерыканскі грамадзянін, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Зельцер ляціць у Нью-Йорк самалётам з Вены, куды вылецеў у сераду раніцай з Менску. У менскім аэрапорце журналісты з Зельцерам так і не пабачыліся. Затое нам удалося звязацца з братам Зельцера Маркам, які таксама жыве ў США. І я запыталася ў яго, ці ведаў ён загадзя, што візіт амерыканскіх кангрэсменаў у Беларусь завершится вызволением Эммануила Зельцера.
Ну, заранее я, естественно, не знал, но надеяться на это очень-очень хотел. Я знал, что американский конгресс, сенат, американское правительство, госдепартамент были очень озабочены этой ситуацией, которая продолжалась, была очень длительной, и знал, что определенные сенаторы проявляли определенную злость по этому поводу. И, как вы понимаете, что это не Лукашенко освободил моего брата, а освободили его независимые журналисты типа вашей организации, американское правительство, давление и так далее. Потому что если бы этого не было, то, естественно, бы там пропал.
Скажите, а с чем вы связываете вызволение вашего брата менавіта цяпер, так говорить, на даденном гістарычным этапе?
Ну, естественно, что я могу только спекулировать. У меня точных данных нет. Но проанализировав, могу сказать, что, очевидно, ситуация в Белоруссии, особенно экономическая, а, возможно, и политическая тоже, не давала больше возможности диктатору вести себя так, по-диктаторски. Это во-первых. Во-вторых, диктаторы всегда имеют заложников. Это так полагается, что потом каким-то образом их выгодно продавать. Ничего другого продавать сложно. Вот заложников и продавали. Ну и пытались получить что-то Соединенных Штатов. Получили ли или нет, это я сказать не могу. Думаю, что, наверное, нет. Но, по крайней мере, возможность дальнейшего сотрудничества, дальнейших взаимоотношений с Соединенными Штатами у Белоруссии не было, если бы американский гражданин не был бы освобожден.
Вы увесь гэты час сачылі за ситуацию в Беларуси, не каналізавалі яе, каб для сябе даць адказ на пытанне, калі найбольш верагоднае вызваленне вашага брата, у сувязі з якой ситуацией у Беларуси, у свете и так далее.
Да, конечно, мы следили за этим, но Беларусь – это особое место вообще. Многие считают, что это часть Советского Союза. Думаю, что это не совсем так. В Советском Союзе хотя бы была видимость коллективного руководства. В Беларуси даже и этой видимости нет. Поэтому, когда решает один человек и делает ошибку, что возможно, то страна. Я думаю, что ситуация экономическая. Сейчас, правда, лето. Вы знаете, что когда лето, политические всякие волнения не угасают, потому что хорошая погодка, можно выкупаться в пруду или в речке, можно грибы пособирать, картошку посажать и так далее. Но придет ноябрь, когда будет холодно, когда начнутся проблемы. Я думаю, что ситуация настолько нехорошая экономическая в стране, что даже люди, А я считаю, что белорусы очень терпеливые люди. Думаю, что возможность смены руководства реальна. Я не знаю, какая смена будет, но думаю, что точно к лучшему.
Покуль ваш брат находился у зняволенні, насколько вы были информованы про стан его на здоровье, про то, что с ним там отбывалось? Откуль вы отрымливали информацию?
Мы всю информацию получали от его адвоката. Я считаю, что информацию, что мы получали, она достоверна. Естественно, что через 3,5 часа, когда я встречу своего брата в аэропорту, я буду знать информацию еще более достоверно. Но за это время мы получали информацию этого адвоката, который не мог нам сообщать никаких данных по поводу юридической стороны процесса, потому что он подписал бумагу о неразглашении. То есть это мы абсолютно никакой информации не имели. Но информацию по состоянию здоровья мы имели конкретную. И то, что мы знаем, что с первого дня и до сегодняшнего дня он не получал ни одной необходимой таблетки для его болезни.
Владлена Функ уже у США дала великое интервью, где просветлила такие-сякие детали относно яе справы, яе и Эммануила Зельцера, и пообещала, что протяг будет, причем сенсационный протяг. Протягу мы так и не дочакались, но можно теперь зразуметь, что Владлена Функ полечила, что не совсем зручный зараз час для того, как протягивать это интервью, покольки чакались подеи, какие, как мы бачим, уже от былися. Але як вы думаете, ці будзе цяпер гэты працяг, ці ўсё ж будуць гэтыя сенсацыйныя выкрыцці?
Это зависит от них, вы совершенно правы, что в тот момент нельзя было делать никаких провокационных выступлений. Провокационных, конечно, с точки зрения Белоруссии, иначе мы бы повредили делу брата. А вот что будет теперь, это уже когда он приземлится, когда он решит, что делать, либо забыть вообще о прошлом, закрыть книжку и думать только о будущем, и в состояние нормальное и продолжать свою юридическую карьеру, которая была так успешна до этого, либо он решит обнародовать вещи, которые, естественно, у него есть. Это зависит от него. Если меня спросит совета, может спросить, я бы сказал, нужно думать о будущем. Я бы не стал идти назад, особенно когда мы имеем дела с такими криминальными элементами, как Борис Березовский, который не остановится ни перед чем. Я бы скорее начал думать уже о себе, потому что бороться можно с людьми только их способами. Мы и мой брат, мы не убийцы. Мы стрелять никого не будем, отправлять никого в страну для пыток и бесчеловечного обращения не можем. Березовский может. Вы знаете, что он замешан, конечно, в этом деле. Поэтому я бы, любая вещь, которая начинается борьба с ним, я бы это отдал правоохранительным органам России, которые требуют его выдачи. Он на списке Интерпола, он и Дубов. Они пришли и были главными свидетелями обвинения в Минском суде. Вместо того, чтобы их немедленно выдать России, их там принимают в Минске как желанных гостей и только не выдают, они просто систематически туда наведывают. Вот это уже вопрос российских властей и их взаимоотношений с братской Белоруссией. Не думаю, что это вопрос, который может разрешить и должен разрешать мой брат.
Ну, вы сами давали довольно смелые интервью у часе, покуль ваш брат находился у зняволенні, обвинувачивающий, так бы мовить, во всех грехах Бориса Березовского. Вы сами не опасались за себе конкретно?
Естественно, это человек с умом Макиавелли, и который может жить только, как он живет, и зарабатывать деньги так, как он зарабатывает, и отстранять всех людей, которые ему не угодны, так, как он считает нужным. Я понимаю, поэтому, конечно, такой человек не придает безопасности земному шару. Я думаю, что кроме меня и моего брата есть много других людей, которых он, и вы знали, знаете, что, которых он убрал, и которых он вам помог убрать и так далее. Он, естественно, замешан в аресте моего брата и его ассистентки.
Ну, с поведомлению прессы, принамсі, выникая, что некоторый час ваш брат и Березовский были нават у некепских, довольно приязных деловых отношений.
Нет, это одно из тех фантазий. Пресса иногда фантазирует, некоторые люди фантазируют тоже. Мой брат с самого начала с Березовским, начиная с, по-моему, это был 90-й год, падение Инкомбанка. Вот тогда мой брат был приглашен, он один был из самых ведущих авторитетов по вымыванию денег в России по организованной преступности. Он выступал и по CNN, и по ABC, и по разных других телевизионных и радиостанциях. И начиная с того момента, он говорил о Березовском как одним из главных людей в организованной преступности в России. Так что он был врагом Березовского уже в течение последних, по крайней мере, 15-16 лет. Так что кто-то говорит, что они друзья, это точно неправда.
Ну и на завершение скажите, калі ласка, ваш брат вось уже праз некалькі гадзінаў приземлится у аэропорте у Нью-Йорку. Як вы его сустрэнеце?
Он просил, чтобы очень не афишировать, он просил, чтобы журналистов не было, потому что он любит быть готовым журналистом. Я никому не сообщал, естественно, но я думаю, что будут люди, которые узнали. Я пытался сделать так, чтобы никто не узнал, каким рейсом он вылетел из Минска, но все равно узнали люди. И он прилетает с опозданием 30 минут с Вены самолетом австрийской компании. И я надеюсь, что будет немного человек, будет тоже человек 25. Но могут быть и сюрпризы. Мне кто-то звонил, кто-то из «Нью-Йорк Таймс», и я думаю, что какие-то журналисты будут.
А что рыхтуют близкие? Какие-нибудь сюрпризы? Будет накрытый стол, например?
Сюрприз. Выпивки он не пьет, вообще никогда не пьет. Ни одного грамма, это не его. Он не любит это. А что ему приготовить покушать? Он любит такие домашнего производства, как котлетки. Это ему, наверное, и дадут.
Гостем передачи «Ваша свобода. Выники дня» был Марк Зельцер, брат Эммануила Зельцера, американского громадянина, який отбыл в белорусских турмах амаль 15 месяцев и 30 червеня был помилованы Александром Лукашенко. Я нагадаю, існуе меркаванне, что Зельцер стал ахвярой интриг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили, на якую нібыта претендуе и российский олигарх-утякач Борис Березовский.
Славяне – этномовная индоевропейская супольность, до якой, найперш поводле мовной прикметы, долучаются белорусы. Однако этнокультуролог Алексей Дермант называет это тривалым митом, бо белорусский этнос значно старейший, чем з'явление славян на этой территории.
«Жыццё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Яна выйдзе ў эфір у чацвер 2 ліпеня пасля 18 гадзіны. Ад 1 ліпеня ў Беларусі цэны на паслугі пральняў, хімчыстак, цырульняў, дакументальнай фотаздымкі будуць фармавацца свабодна. Ці прывядзе гэта да падвышэння цэнаў? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з юрыстам Сергеем Балыкіным.
Бліц-аналіз свабоды.
Улады спадзяюцца, што свабоднае фармаванне цэнаў дапаможа прыцягнуць у сферу бытавога абслугоўвання суб'екты дробнага прадпрымальніцтва, што ў сваю чаргу пасадзейнічае стварэнню канкурэнцыі ў гэтай сферы. Спадар Сергей, ці насамрэч гэта будзе спрыяць свабоднаму бізнесу?
Любая палёгка, яна прыцягвае бізнес у гэту галіну, але наколькі гэтая палёгка істотная. Насамрэч я не лічу, што шмат бізнесаў прыйдуць у гэтую галіну. Ну, на годы того, что там трошки больше либеральная цена. Трошки больше либеральная ценотворение, это же еще не все, что треба, как бизнес пошел. Пытание ценотворения одно из самых головных. И как у нашей краине основало уголе вольное ценотворение, тогда бы можно было сказать, что для бизнеса складывается сприяльный некий климат. Вчера, кажется, великих отношений это иметь не будет. Ну, на самом деле, это либерализация. Але такая вельми великая, такая сціплая лібералізація.
А з чим же тоді зв'язано те, що влади все ж пішли на таку лібералізацію?
Це зв'язано з тим, що у нас обвісили лібералізацію. Там відпустять трошки, там відпустять. Але насамперед треба, щоб усі ці, амаль усі ціни були свободними. Ось ця свобода ціни так само вельми відносна. Це не означає, що регулювання його не буде. Все рівно треба буде ці ціни обґрунтовувати, треба буде складати калькуляції. І за помилки йдуть величезні штрафи. Предпринимальник у неких спрешках з контролюючими органами не має ніяких прав, а мальство.
Господар Сергій, ці приведе свободне формування ціни у цій сфері битових послуг до їх росту. Чого чекати споживцям?
Вогляд опит показує, що коли ціни становяться більш вольними, більш свободними, вони не зростають, а хоча й за все падають. Чому? Тому що ціноутворення в нашій країні робиться по затратному принципу. Тобто ми беремо деякі позиції, на які ми тратимо гроші, додаємо нормативний прибуток, і ось з цього ми утворюємо ціну. Предпринимальники не будуть боятися, що їм далі не дадуть ці ціни підвищити і не будуть ставити найвеличі ці ціни. Вони будуть, наоборот, мкнутися нижчі ціни, щоб стати більш привабними для своїх споживців. І у Логулі опит показує, що коли держава відміняє регуляцію цін у деякої сфери, то ціни там знижаються, на у Білорусі.
Олесь Дашчинський гутарив з юристом Сергієм Балыкиным. Ваша свобода – виніки дня. І я ще раз нагадаю основні події. Американський громадянин Еммануїл Зельцер, який амаль 15 місяців відсидів у турмі КДБ і Могилевській колонії, у середу раніцей вилетів у Вену, а туль – у Нью-Йорк. Напередодні Зельцер був помілований Олександром Лукашенком. От 1 липня Швеція починає старшинюство у Еўразвязі. Швеція буде прикладати великі намагання, каб діалог і контакти поміж Білоруссю і Еўразвязом протягувалися і надалі, заявив амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон. Перасовування танків під час підрихтовки до військового параду привело до пошкодження зусім нового асфальту у районі вулиць Богдановича і Сурганова у Мінську. На гэта скардзяцца жыхары сталіцы і супрацоўнікі дарожных і жыллёва-камунальных службаў. У Мінску урачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Владзіміру Шчарбацэвічу і Машы Брускінай. Раней на месцы пакарання патрыётаў была толькі мемарыяльная шыльда з двума імёнамі Шчарбацэвіча і Труса. Амерыканскую дыпмісію ў Мінску узначаліць Майкл Скенлін. Ваша свобода – виніки дня. І зараз пропонуємо вам огляд незалежного друку. Його підрихтувала Інна Студінська.
Вечерний Брест. Де повинен сядеть однорукий бандит? Ні одна гульнявая установа не переехала з центру Пінська на ускраину, ігноруючи рішення гарвиконкаму. А днями на позачерговой сесії Горсовету народные обранники проголосовали за протягнення терміну переносу гульнявого бізнесу з центру на периферію до Нового году. Мовляв, городський бюджет треба пополняти. А гэта вельмі добрий і легкий прибиток. Городський узгорок так само уздымає тему гульнявого бізнесу. Журналіст Эдуард Брук Рокару розповів, у Горках відкрилося казино.
А ночных крамов у Горках нема. Коли человек спознился купить хлеба, буханку, немагчимо. А казино, напевно, это уладя больше цікавая, чем кормить людей. Без горячей, без воды, и ни туды, и ни сюды. У Горках, як отключили воду 8 червня, так и догэтуль и нема. Хотя только на 14 дзён дозволяется отключать воду для всяких ремонтов. Ну а у Горках спочатку отключили горячую воду, после почали проводить тендеры на некие запчастки для теплотрассы.
Светлогорский ранок плюс. Неподалеку от вёски Славань адмыслоўцы Белгі Алёгіі вынайшлі новы прыток нафты – 6 кубаметраў у суткі. Гэта сведчыць пра перспектыўнасць вывучэння свідравіны. Геолагі бураць побач новую свідравіну – Новапалескую нумар 18. Камсамольская правда в Беларусі распавядае цікавую гісторыю стварэння мастаком Валянтынам Волкавым вядомага палатна «Мінск» 3 ліпеня 1944 году, якая дагэтуль поўная легендаў, распавядае Наталля Шарай.
Чтобы написать эту картину, художник занял 60 тысяч рублей. Прообразами этой картины служили реальные люди. В материале описывается история практически каждого изображенного на полотне героя. Например, танкист первоначально был не с оружием, а с цветами. Валентин Волков художника Михаила Довгяла нарисовал рядом со своей дочерью Ириной.
Огляд незалежного друку за 2 липеня, четвер.
Недавно Беларусь наведал поэт и бард Сержук Соколов Воюш, с яким мне пощастило прокатиться по местцах ягоного дзяцінства. Наша вандровка у неиснуючую вёску Соколы и агрогородок Островшина и буде темою черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Гэтае падарожжа выйдзе ў эфір у чацвер пасля 18 гадзіне, ну а зараз Зміцер Бартосік паўстане ў іншай ролі. Перадача «Барды свабоды» – гэта наш гадавы праект. Штотыдзень Бартосік знаёміць вас з творчасцю аднаго беларускага барда. Гэтым разам Дар'і Каданскай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні наша гостя Дар'я Кадамская. Ніколі не чуў, каб нашы маладыя барды апявалі свой час. Прынамсі, ад Кадамскай я ўпершыню пачуў песню, прысвечаную свайму часу. І што прыемна здзівіла, наш час паўстаў не такім ужо змрочным і безнадзейным.
Была патрэба вось адчуць час, апынуцца ў ім, рабіць яго. І мне тады спадзявалася, што ад мяне, ад людзей, якія побач са мной, вельмі шмат што залежыць. Ну і можа, калі заспяваць ім такую песню, можа, насамрэч нешта адбудзецца.
А што для цябе гэты твой час? Як бы ты яго ахарактарызавала?
Гэта маё жыццё, мае сябры, падзеі, якія адбываюцца. Насамрэч, не, мне здаецца, ну, можа, з пункту гледжання так. Беларушчына і ёсць застой, але навокал людзі жывуць, яны радуюцца і... Ну, трэба лавіць гэту хвалю. Трэба ісці за тымі, хто верыць у нешта яшчэ. Я думаю, я першую чаргу буду згадваць гэты час як сваю маладосць. Вось, і пэўна, кожнаму важна адчуць, што вось калі яна была, калі я жыў, гэта было тое, гэта было нешта, нешта істотнае. Ну, і зрабіць усё магчымае для гэтага. А так, можа, зараз няма нейкай такой романтыкі, ці насамрэч веры, што нешта адбудзецца, можа гэта і нармальна, можа гэта проста час, калі мы жывем і мы яго робім такія, якія мы ёсць.
Заблукаць у пошуках, у памкненнях і думках сваіх. Час зор, гэта час мар, гэта час выбіраць свой штандар. Гэта час зор, гэта час мар, гэта час выбіраць свой штандар. Закахаўся ў нас, гэта час жыць, гэта наш...
Дар'я Кадамская і Зміцер Бартосік завершаюць сённяшнюю перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Нагадаю, яна ў эфіры кожны будзённы дзень ад 10 да 11 вечара, паўтор ад 6 да 8 раніцы. Заставайцеся са свабодай.
Сэ да сэрца быця, і адчуць дох, і адчуць пух. Это крик, что живе Беларусь. Крик, что живе. Крик, что...
Шановные слухачы, калі у вас есть песни, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266 39 52.